Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о Вавилонской башне, которую люди построили из собственных корыстных побуждений, из желания поклоняться ложным богам, а не ради того, чтобы прославлять единого и всемогущего Бога. Об этом написано в 11 главе книги Бытие, первой книги Библии. Вавилонская башня, зиккурат, или башня для поклонения языческим богам. В долине между Тигром и Ефратом много развалин зиккуратов. У меня есть фотография развалин одного из них в Уре Халдейском, где жил Авраам. Он был построен из кирпича, построен основательно, а вокруг него велась дорожка на самую вершину. Очевидно, там находился жертвенник, на котором при определенных обстоятельствах приносились человеческие жертвы. Позже в жертву стали приносить детей, которых клали внутрь накаленного докрасна идола. Все это было связано с зиккуратами в более поздние времена. Уже во время строительства Вавилонская башня олицетворяла собой бунт человека против всемогущего Бога. Очевидно, что это бунтарское движение возглавлял Нимрод. Он построил город Вавилон и, вероятно, Вавилонскую башню тоже. Она должна была стать местом, где Нимрод намеревался устроить центр всемирной империи, противостоящей Богу. Чтобы утолить свои амбиции и осуществить мечту, необходимы были две вещи. Во-первых, Нимроду нужен был центр для объединения, что-то вроде штаба. Ему нужна была столица, место для собрания, куда люди устремляли бы свои взоры. Вот почему он и построил Вавилон. Во-вторых, ему нужно было место для сбора не только географическое, но и психологическое, некий побудительный мотив, искра, вдохновляющая идея, песня, боевой клич, нечто вроде призыва «Все под мое знамя», стимул, который бы побуждал и подчинял. Башня эта обнаруживала надменное, вызывающее, мятежное настроение человека против Бога. Бог сказал человеку, чтобы он распространялся и наполнял землю. Но человек, по сути, ответил «Не пойдет». «И не подумаем распространяться, будем держаться вместе, а с тобой покончено». Вавилонская башня была обращена против Бога. Вавилонская башня была, кроме того, и религиозным символом. Она была башней для поклонения богам, так называемым зиккуратам. Вся долина, как я уже говорил, усеяна развалинами таких зиккуратов. На них люди поклонялись творению, а не Творцу. Некоторые зиккураты были круглыми, некоторые квадратными, но у всех были дорожки, ведущие на вершину, где люди поклонялись солнцу, луне и звездам. В конце концов, видя солнце, луну и звезды, они знали, что наводнение не предвидится. И им казалось, что Бог поступил несправедливо, послав потоп. И вот реакция Бога на Вавилонскую башню. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Какое замечательное заявление! Поскольку все люди говорили на одном языке, у них не было нашего непреодолимого языкового барьера. Они могли собраться и объединить свои знания и ресурсы. И не отстанут они от того, что задумали делать. Здесь мы видим, что у человека падшая природа, несмотря на потоп, и что он полностью испорчен. Бог не может пройти мимо этого бунта, ибо это бунт против Него. Бог хочет поставить преграду, установить барьер. Это необходимо, потому что человек – очень способное существо. Он может полететь на Луну, он может управлять реактивным самолетом, Меня до сих пор поражает тот факт, что в реактивном лайнере на высоте 8 километров мне могут подать вкусный обед. Сказать по правде, я к этому привыкнуть не могу. Это невероятно. И это сделал человек, друзья мои. Человек – очень умелое существо. Можно представить, что человечество могло бы сделать, говоря на одном языке, если в свое время они вместе восстали против Бога. А теперь посмотрим, что сделал Бог. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле. Итак, теперь человек рассеян по всей земле. В своем бунте люди были вместе. А теперь они не понимают друг друга. Знаете, языковой барьер – это стена повыше китайской. Она выше бывшей берлинской стены и эффективнее ее. Именно эта стена разделяет людей, и ее труднее преодолеть, чем перейти любую государственную границу или переплыть любой океан. Очень многие считают, что языки развивались постепенно. Но Бог смешал язык их, и тут же, прямо во время строительства, они вдруг перестали понимать друг друга. Строительство внезапно остановилось, и люди пошли из Вавилона кто куда. Произошло событие громадной важности. Люди заговорили на разных языках. Они уже не понимали друг друга. Это чудо, чудоговорение и чудослышание. Они говорили на разных языках, и те, кто их слышал, не могли их понять. Позвольте задать вам вопрос, что это, скрытое благо или же проклятие роду человеческому? Для цели Бога это благо. Для развития человека без Бога, конечно же, наказание. В течение многих веков человечество было разделено, и это ему очень мешает. А сегодня, благодаря радио, телевидению, реактивным лайнерам, все эти стены падают, как стены иерихонские. Это, мне кажется, одна из причин, почему Бог снова придет вершить суд. Теперь давайте сравним это движение языков с событиями дня Пятидесятницы. Пятидесятница представляла собой еще одно великое изменение в языке. На этот раз, как мы знаем, Евангелие проповедовали на всех языках, которые понимали люди. Никто не говорил на иных языках. Такого никогда не происходило во время рассеяния людей. В день Пятидесятницы Бог сделал противоположное тому, что произошло при строительстве Вавилонской башни. Каждый слышал свое наречие. Бог говорит человеку: «У меня есть для вас Евангелие, добрая весть, и я иду к вам с Евангелием на вашем родном языке». Вот что сделал Бог. И Библия сегодня публикуется на большем количестве языков, чем какая-либо иная книга. И она по-прежнему переводится на языки и диалекты и приходит буквально к сотням племен по всему миру. Евангелие предназначено для всего человечества, а смысл и назначение говорения на разных языках заключались в том, чтобы показать роду человеческому, как Бог ответил на строительство Вавилонской башни. Бог послал человеку искупление грехов. Человеку теперь не нужно добиваться спасения. Он может слушать весть Бога и обращаться к Нему. Евангелие предназначено для вас, кто бы вы ни были и на каком бы языке ни говорили. Оно для вас, оно для всех народов земли. В заключительной книге Библии, в Откровении, глава 7, стих 9, нам говорится, что перед Ним соберется великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков. Теперь мы обратимся к роду Сима, так как история именно этого рода прослеживается во всем Ветхом Завете. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. Книга Бытие, глава 11, стих 10. Родословная Сима приведена в последующих стихах. Нахор был 29 лет и родил Фарру. По рождении Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Как видите, теперь мы перешли к роду Фарры. Почему Фара? Послушайте следующий стих. «Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана». И вот теперь мы будем рассматривать род Авраама. Все это генеалогическая ветвь Сима, и мы будем следить за этой ветвью на протяжении всей Библии. Слово Божие будет следить за этой ветвью до самого момента пришествия Христа. Бог показывает человеку, что человек во грехе. В споре между Каином и Авелем мы видим, что Каин не пожелал признать себя грешником. В нем воплотилась вся гордость человеческой жизни. Перед потопом мы видим, как люди предавались грехам плоти. Они погрязли в насилии, и все их помышления и намерения были злом. Они не видели того, что им нужен Бог. Они не слышали Его призыва. Они умерли для Бога, умерли в своих преступлениях и грехах. Через Ноя Бог прислал им приглашение, призыв вернуться к Нему. Они отвергли это приглашение и остались в грехах плоти. И вот теперь, на примере строительства Вавилонской башни, мы видим проявление порочности воли, бунт против Бога. Вот что такое Вавилонская башня. А не выстроили ли и вы свою маленькую Вавилонскую башню? Не бунтуете ли и вы против Бога? Бунтовать против Бога вполне естественно для падшей человеческой природы. Как-то вечером маленький Вилли очень капризничал, он всем грубил, и его мать с ним никак не могла справиться. Наконец она не выдержала и поставила его в угол, вернее, посадила в углу на стул лицом к стене и запретила вставать. После чего она ушла в гостиную, где была вся семья. Через некоторое время она услышала какой-то шум в комнате, где сидел Вилли, и крикнула ему: «Вилли, ты что, встал?» Он же ответил: «Нет, мама, я сижу, но в мыслях я все равно стою». Поверьте мне, сегодня множество людей вот так мысленно стоят в образе своих мыслей, противостоя Богу. Все они выстроили свою маленькую Вавилонскую башню. А сейчас давайте познакомимся с родословной линией, которая в конце концов приведет нас ко Христу. Давайте посмотрим на родословную линию Фары, то есть на тех людей, которые произошли от Него. Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой — Сара, имя жены Нахоровой — Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дошедши до Харана, они остановились там». Это стихи с 27 по 31, 11 главы книги «Бытие». Название «Харан» означает «промедление». Далее мы читаем. «И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Эти сведения обращают нас к новому герою библейского повествования, человеку по имени Авраам. И рассказ о нем начинается со следующей главы. Именно в этом месте книга «Бытие», да и вся Библия, меняет центр своего повествования. Здесь, через книгу «Бытие», проходит настоящий водораздел. На одной стороне первые 11 глав, на другой – остальные 39. Первые 11 глав вмещают 2000 лет, столько же, сколько и вся оставшаяся Библия. Сравните эти 2000 лет с 350 годами, о которых говорится в главах с 12 по 50 книги «Бытие». В этих первых 11 главах мы увидели творение, падение человека, потоп и Вавилонскую башню. Именно эти четыре великих события ознаменовали такой долгий период времени. Переходим к 12 главе. Тема этой главы – призвание Авраама и его завет с Богом, а также отпадение Авраама от веры. Глава эта переносит нас на другую сторону водораздела книги «Бытие». Атмосфера здесь совсем иная. Акцент переносится с событий громадной важности на отдельные личности. Не все они были великими личностями, но все они важные личности в истории человечества. В книге «Бытие» их пока четыре, а в последующих книгах появятся и другие. В первых 11 главах мы увидели четыре великих события – творение, падение человека, потоп и Вавилонскую башню. Во всех этих событиях огромной важности – Бог занимался человеческим родом в целом. Бог не являлся никому, кроме Адама и Авраама. Бог имел дело со всем человечеством. В главе 12 происходит разительная перемена. Теперь мы видим четыре личности. Бог не будет более заниматься событиями. Он будет заниматься людьми в отдельности. Из одного человека Бог произведет народ. В первой части мы увидим этого человека, Авраама. Это человек веры. О нем рассказывает книга «Бытие», главы с 12 по 23. Затем будет Исаак, его любимый сын. О нем речь пойдет с 24 по 26 главы. Далее книга «Бытие» повествует о Иакове, избранном сыне. Это с 27 по 36 главы. И, наконец, о страданиях и славе Иосифа мы узнаем с 37 по 50 главы книги «Бытие». Эти четыре патриарха очень важны для понимания Слова Божия. Мы узнаем их историю во второй части книги «Бытие». Как видите, Бог показал, что Он более не может заниматься всем родом человеческим. После падения человека мы видим страшный грех Каина. В чем же заключался этот страшный грех? Гордость. Глубоко в своем сердце Каин гордился тем даром, который он принес Богу. Когда же дар Каина был отвергнут, а дар его брата принят, Каин возненавидел брата своего. Эта ненависть заставила его совершить убийство, в основе же всего лежала гордость. Позвольте напомнить вам, что гордость была также грехом сатаны. Гордость — это грех разума. Затем, во время потопа, главным грехом стала похоть плоти. Мы видели, что дела и даже помышления человека были направлены на удовлетворение его плоти. Тогда Богу пришлось устроить потоп, чтобы наказать человека, поскольку остался только один верующий — Ной. Если бы Бог подождал, пока вырастет хотя бы еще одно поколение, он бы потерял весь род человеческий. Да, Бог был очень терпелив в своих отношениях с миром. Он ждал 969 лет в течение всей жизни Мафусала. Уверен, вы согласитесь с тем, что 969 лет — срок достаточно долгий, чтобы у человека появилась возможность изменить свое мнение. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу, люди открыто взбунтовались, заявляя о своем противостоянии Ему. После потопа Вавилонская башня показывает, что никто не ищет Бога. После Вавилонской башни Бог поворачивается от всего рода человеческого к одной личности. От этой личности Он произведет народ, и этому народу Он дарует свое откровение, и из этого народа Он произведет людям Спасителя. Очевидно, только так Бог мог добиться этого. Или, можно сказать по-другому, если и были иные пути, этот был лучшим. Можно быть уверенным, что Бог всегда выберет лучший путь. Выбрав Авраама, Бог выбрал человека веры. Авраам, по любым меркам, великий человек. Один из самых великих, что когда-либо жили на земле. По каким признакам мы сегодня узнаем великих людей? Что ж, прежде всего, человек должен быть известным. И, конечно же, Авраам вполне соответствует этому требованию. Он, вероятно, самый известный человек в мире. В сегодняшний век радио и телевидение об Аврааме слышали больше, чем о ком-либо еще. А об Аврааме слышали больше, чем о президенте США, о любом другом руководителе государства, о кинозвезде или о великом спортсмене. Три великих религии мира берут свое начало от Авраама – иудаизм, ислам и христианство. Буквально миллионы людей в Азии и Африке слышали об Аврааме, но они ничего не знают о тех, чьими именами пестрят заголовки наших газет. Один из признаков великого человека – известность. Да, Авраам был великим человеком. Еще один признак великого человека – он должен иметь благородный характер, быть великодушным. Можете ли вы представить человека более великодушного, чем Авраам? Сомневаюсь, что на свете есть человек, который бы сделал то, что сделал он. Когда он и его племянник Лот вернулись в землю палестинскую, Авраам сказал Лоту, чтобы тот выбрал себе землю, которую пожелает. Авраам же возьмет то, что осталось. Думаете, сегодня кто-нибудь может так поступить при заключении контракта? Сегодня так не поступают даже в церкви. Друзья мои, что уж тут говорить о прожженных воротилах бизнеса? Но Авраам был великодушным человеком. Вы обратили внимание, как великодушно он поступил с царями Содома и Гоморры? Он сказал им, что не возьмет добычи, даже нитки и ремня от обуви, потому что ему нужен только Бог. В-третьих, великий человек должен жить во время знаменательных событий. Он должен быть, как сказал Наполеон, человеком судьбы. Великий человек и великое время должны сойтись на перекрестке истории. Так и произошло с Авраамом. Мне кажется, с этими тремя условиями, которые мы высказали, согласятся многие, Люди, однако, могут не согласиться со следующим, четвертым, необходимым условием. Великий человек должен быть человеком веры. Вы обратите внимание на то, что все великие люди, даже если они не были христианами, во что-то верили. Бог сказал, что Авраам был человеком веры. Самое значительное из того, что сказано в Библии об Аврааме, это то, что он поверил Богу. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Так написано в послании к Римлянам, глава 4, стих 3.